Добрый вечер, дорогие друзья. Это канал Breakfast Show и программа «Обсудим», вести которую буду я, Фарида Курбангалеева. Призываю сразу подписываться на наш канал и ставить лайки нашей программе и, конечно, нашему сегодняшнему гостю. У нас замечательный гость – это украинский военный эксперт Сергей Грабский. Он присоединяется к нам в прямом эфире. Сергей, добрый вечер. Большое спасибо, что вы сегодня с нами.
Добрый вечер, Фарида. Рад встрече.
Взаимно. Давайте начнем с новости, очень громкой. Собственно, это новость не совсем сегодняшнего дня, новость прошедших выходных. Ее обсуждают, как вы понимаете, очень широко. Это покушение на главкома воздушно-космических сил России Александра Чайко, которое произошло в Москве на Кудринской набережной в ресторане «Бальци-Росси». Жертвами этого покушения стали 5 человек. Сам Александр Чайко остался жив. Но вот только что, буквально полчаса назад, пришло сообщение о том, что в Москве секретно похоронили некоего генерал-майора, довольно молодого, который командовал сухопутными войсками, и он якобы был одним из гостей на этом дне рождения и стал одним из людей, которые погибли во время взрыва. Что вы думаете, Сергей, о том, кто стоит за этим покушением, потому что, конечно, сперва кажется, что ответ лежит на поверхности, очень многие думают, что это, безусловно, украинские спецслужбы, ну, скажем так, украинская сторона стоит за этой диверсией, за терактом, как назвали его российские власти, вот, но, может быть, у вас есть, согласны ли вы с этим мнением, или, может быть, у вас есть какое-то иное мнение?
Вы знаете, два момента. Первое, конечно же, я могу согласиться с этим мнением. Но это будет согласие на 50%. Потому что давайте не забывать, если вы где-то в России поднимете глаза в небо, что вы увидите, какую надпись? Вы увидите надпись «Матушка коррупция». И поэтому мы не можем исключать вероятности того, что были некие разборки по поводу там передела сфер влияния, перераспределения потоков и так далее и тому подобное. Вы знаете, у каждого паука, который сидит в кремлевской банке, обязательно находится или имеется не один враг, который мечтает увидеть этого паука убитым. Соответственно, этот паук делает все возможное, чтобы другие пауки тоже погибли. Поэтому мы никоим образом не можем отбрасывать такой вариант. Более того, он выглядит достаточно логическим. Представьте себе, что такое подготовить и провести в Москве такую операцию силами Украины. Вы должны провести колоссальную работу по сканированию места проведения мероприятий. Опять же, оно может измениться. Представьте себе, что в этих условиях повышенной безопасности вы должны перенести там несколько килограмм взрывчатых веществ. Люди, которые путешествуют в аэропортах, знают, насколько чувствительной является аппаратура по выявлению этих веществ. Я сам проходил неоднократно, были такие случаи, когда я с полигона возвращался, меня там условно в Стамбуле, во Франкфурте останавливали, и ну, видно, моя внешность как бы не внушала каких-то доверий, и не считали, что я какой-то академический профессор, меня тоже перепроверяли на это. Опять же, не отбрасывая этой возможности, мы говорим о том, что Украина, ну, наверное, могла бы это сделать, и для Украины это 1000% законная цель. Люди в погонах во время войны, где бы они ни находились, являются законной целью для Украины. Ну, опять же, знаете, здесь как бы можно бесконечно говорить о за и против, но вот я вот склоняюсь к такой, знаете, схеме 50 на 50. Оба варианта действий имеют право на жизнь, имеют право на то, чтобы считаться основными в равной, кстати, степени. Потому что, знаете, деньги и коррупционные связи, они тоже играют глобальную роль, особенно в условиях кремлевской банки с пауками.
Сергей, ну вы же понимаете, что Украине для того, чтобы осуществить вот такую диверсию, совсем не обязательно посылать неких диверсантов, украинцев с территории Украины в Россию для того, чтобы их сканировали в каких-то аэропортах и обнаруживали на них частицы взрывчатых веществ. Понятно, что они могут использовать людей на местах, скажем так. Также, например, было в случае с убийством Владлена Татарского, блогера, которое произошло в 24-м году в Санкт-Петербурге, когда оно было совершено руководителем руками россиянки Дарьи Треповой. А если говорить о коррупционной составляющей, то я хочу вам напомнить, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину в России периодически случаются покушения на высокопоставленных военных. А некоторые военачальники российские даже становятся жертвами этих покушений, то есть погибают. И мне, честно говоря, трудно поверить, что это делают некие их, скажем так, злопыхатели из российской же армии.
Вы
Что вы
знаете,
скажете?
ну, во-первых, когда я говорил о возможности подготовки диверсии, я в первую очередь понимал, что засылка украинских диверсантов – это очень дорогое удовольствие, это, в общем-то, дорога в один конец. Давайте будем откровенны. Поэтому я как бы опустил, вывел за скобки понятие того, что может быть использована даже в темную какая-то агентура. Я просто говорю о абсолютно, знаете, как человек практического склада, говорю о том, ну как это можно осуществить? Даже если вы скажете, вот есть человек, гражданин Российской Федерации, который должен это сделать, но подождите, взрывчатка имеет какие-то свои физические свойства. Вы должны как бы эту взрывчатку как-то пронести, как-то разместить ее там, причем разместить в определенное время. Опять же, когда проводится такое мероприятие, ну, любой человек, который занимается оперативной деятельностью, вам скажет, проводится сканирование. Если оно не проводилось, то, извините, это говорит о просто монументальном провале российских спецслужб, в том числе, которые отвечают за безопасность высокопоставленных лиц. Простите, командующий военно-космическими силами – это человек, который, ну, как бы подлежит особой охране. И поэтому даже это обязательная процедура, проверка мест, где он может находиться более какого-то установленного срока, на предмет нахождения жучков, взрывчатых веществ и других опасных предметов. То есть вот, вот о чем я говорю. Чисто с технической точки зрения, принимая участие, ну, скажем так, в визитах очень высокого ранга, я знаю, как это работает. Даже в случае, когда есть необходимость просто отужинать в неком ресторане. И с другой стороны, почему я даю право на жизнь так называемой коррупционной версии? Потому что здесь как бы те силы, которые отвечают или должны были отвечать за безопасность генерала Чирико, ну, могли быть и соучастниками. И это выглядит логично, согласитесь. То есть какому-то условному майору, подполковнику говорят, Вася, условно, отвернись и посмотри в угол комнаты на 10 минут. Вася отворачивается, за что он получает там какую-то премию, возможно, ему там пообещали орден какой-то, и, в общем-то, потом это происходит. То есть, опять же, эта война может быть все. Может быть все, и, понимаете, опять же, даже если мы говорим о 24-м годе, настолько ли оптимистично выглядит экономическая ситуация в Российской Федерации? Я к чему об этом говорю? Потому что то, что называется коррупционный пирог, он как бы уменьшается. А ртов, желающих его разделить, как бы не уменьшается количество. Поэтому как бы и здесь мы можем, опять же, предположить, я же не настаиваю, что это вот единственно правильная версия, предположить, что в данном случае такое перераспределение пирога может иметь место. Ситуация меняется. Нельзя полное, знаете, 100% переносить ситуацию 23-го, даже 24-го года на то, что происходит сейчас. Мы этих глубинных процессов на сегодняшний день не видим, не понимаем. Но они имеют место, они могут случаться и быть как бы триггерами того, что произошло.
Угу. Ну вот сегодня один из российских госреестров, а именно госреестр юридических лиц, официально подтвердил, что погиб зять Александра Чайко, Даниил Передрий. Кстати, интересно, что у всех у них украинские фамилии Чайко, Передрий. Потому что он был предпринимателем, и вот в этом реестре появилась информация о том, что он больше не может, значит, ну, заниматься бизнесом, потому что, там, грубо говоря, выбыл в связи со смертью. Мы знаем, что во время этого взрыва пострадала, также была ранена дочь Александра Чайко, при том, что он сам остался жив. Вот если все-таки предположить, что за этим терактом стоит украинская сторона, и целью этой атаки был все-таки сам Чайко. Напомню нашим зрителям, что этот человек командовал войсками «Восток» в 22-м году, и его считают виновным в военных преступлениях, которые были совершены в Буче, в Киевской области, под его командованием. Вот насколько, скажем так, организаторы этого преступления, допустим, это украинская сторона, еще раз подчеркиваю, могут быть удовлетворены результатами этой диверсии, этого взрыва, учитывая, что он сам, этот человек, остался жив, погибли и пострадали его близкие, и он заплатил довольно страшную цену, получается, что так, за то, что
заплатил
он...
довольно. Фрида, понимаете, в чем дело? Я был в Буче. Я был в Буче, и поверьте мне, у меня нет никаких вот от слова совсем каких-то сантиментов по этому поводу. Он сам лично несет ответственность за жизнь и здоровье своих родственников. У него руки по локоть в крови, по горло он сам в крови. Поэтому все, что произошло, это его исключительная вина, и только на нем лежит ответственность за то, что случилось с его так называемыми родственниками. Знаете, достаточно видеть место, где русские бандиты сжигали изнасилованных и убитых потом самым зверским способом девушек, чтобы прекратить какие-то сантименты по поводу того, кто там погиб. Погибли бандиты, убийцы и негодяи. Какое они там имели родственное отношение к тому или иному лицу, меня не волнует от слова совсем.
Ну, то есть
И это надо
покушение можно
понимать.
назвать неудачным, получается, тогда.
Может быть, будем работать дальше. Если мы предполагаем эту версию как рабочую, будем работать дальше, будем усовершенствовать наши методы воздействия на военных преступников. Потому
Вы
что, знаете,
допускаете...
как мы говорим, суд Божий, это суд Божий. Наша задача доставить обвиняемого на этот суд. Как это будет происходить? Ну, это уже наши способы воздействия на ситуацию. То, что там как бы погибли, на первый взгляд, непричастные люди, никаких эмоций, никаких. Более того, ну, знаете, еще вы вспомнили фамилию этого так называемого зятя Передрій. Ну, вообще-то фамилия украинская Передерій. То есть он даже с точки зрения того, что он поменял фамилию, как бы, или сменил там букву какую-то, это тоже не вызывает никаких эмоций от слова совсем. Это не
Ну,
украинцы, это
это,
хохлы.
возможно, не он, возможно, не он, возможно, в паспортном столе там когда-то в советские
Не,
времена
не вопрос,
такой
не
часто
вопрос.
бывает.
Но знаете, для меня это как бы физические объекты, которые подлежали уничтожению. А представьте себе, если бы генерал там погиб и все означенные вами лица, это бы изменило мое мнение об этом? Нет. Нет, к сожалению, я могу сказать, что если мы рассматриваем эту версию как рабочую, ну, значит, будем работать дальше. Не мы начали эту войну, но самое страшное было в этой войне злить нас.
А что вы думаете по поводу людей, которых использовали вслепую? Вот Дарья Трепова была использована вслепую в 24-м году в случае с татарским. В данном случае при подрыве Крымского моста, помните, в 22-м году были использованы вслепую люди, которые потом сели на очень большие сроки. В данном случае при диверсии против Чайко погибла девушка-курьер, которая, очевидно, не знала о том, какой груз она доставляет.
Вы знаете, мы здесь учимся у русских. Ничего нового мы не придумали. Я могу привести пример Николаева весны 25-го года, когда женщина приехала из Полтавы со своей дочкой и просто прочитала в интернете объявление, что там нужно на ТЦК занести какой-то рюкзак, передать там двоюродному брату, там кузену и так далее. Она пришла, взяла из ячейки камеры хранения этот рюкзак, пошла на ТЦК, и в момент захода на ТЦК она взорвалась. Какие эмоции вы испытываете по этому поводу?
Ужас.
Ужас. Война – это всегда ужас, грязь, смерть. И это самое негодяйское действие, которое только имеет место быть. Но опять же, это инструменты войны. Я не хочу даже оправдываться здесь. Это инструмент войны. Так это работает. Понимаете, это уже задача как бы информационных средств дать этому позитивную или негативную окраску. Но методы применяются одинаковыми всеми спецслужбами. Просто все зависит от того, на какой стороне баррикады вы в данный момент находитесь по отношению к этому. Так это работает. Я вам скажу больше, вот гуляя по Киеву, есть такая улица Владимирская, там, где находится штаб службы безопасности Украины. Так вот, когда идет группа школьников, офицер безопасности, который наблюдает, который сканирует ситуацию, он подходит к этой группе школьников и внимательно смотрит, как вот, провожая взглядом каждого, у кого есть рюкзак. Такие правила.
А вы допускаете, Сергей, что сейчас вот среди российского генералитета в его рядах царит такой переполох, они, возможно, принимают какие-то дополнительные меры защиты, будут поменьше отмечать свои юбилеи вот так вот на широкую ногу публично?
Ну, вы знаете, ну, в общем-то, это же не первый случай. Вспомните самокаты, командующие химическими войсками. То есть бандиты в погонах должны бояться всегда. Бандиты в погонах должны понимать, что возмездие, оно всегда придет. И, скажем так, в их интересах сдаться и как бы сесть на пожизненное заключение и не быть разорванными в клочья абсолютно справедливой расплаты украинских спецслужб. Поэтому, да, безусловно, они будут принимать какие-то меры. Мы, кстати, об этом с вами говорили даже с точки зрения того, что какие меры должны были быть приняты при проведении такого мероприятия для лица такого уровня.
Но вот меры же были приняты, там же как раз ФСОшник погиб, который остановил эту женщину, то есть они задумывались об этом. И,
Вот
возможно,
видите,
жертв
они...
могло бы быть больше, если бы она сумела зайти в помещение и вручить коробку непосредственно чайку. То есть
Ну,
все-таки...
может быть. Ну, вот видите, меры принимаются, поэтому будем дорабатывать, будем как бы более тщательно готовиться к этим вещам, использовать нестандартные методы. Их, поверьте мне, очень много. Результат должен быть один, который удовлетворит украинцев.
Давайте еще о других взрывах поговорим. Сегодня стало известно, что неизвестные, опять-таки, пытались совершить покушение на предпринимателя российского, который занимается разработкой дронов, дронов «Упырь». Его зовут Владимир Ткачук. Это покушение произошло в Екатеринбурге. И вот буквально неделю назад похожая история в чем-то произошла в Туле. Там было совершено покушение на человека по имени Андрей Черезов. Он тоже занимается разработкой дронов. Оба они находились в публичном поле. Ткачук, например, показывал свои дроны «Упырь». Они называются «Упырь» Владимиру Путину в 2024 году. И потом восторженно писал в своем телеграм-канале. Он один из основателей этого канала. Называется телеграм-канал «Повернутые на войне». О том, что, ну, что-то типа «Я очень счастлив, что нас теперь заметили». То есть вот два покушения за 8 дней. Вы как считаете, Сергей, это украинская сторона или это опять-таки какая-то коррупционная составляющая?
Вы знаете, здесь все просто, в общем-то. Схема понятна. Мы понимаем, что этот человек, эти люди несут как бы прямую ответственность, в том числе уголовную, за совершение преступлений против Украины. И здесь, опять же, я с вами полностью соглашусь, никто в трезвом уме и твердой памяти не будет отправлять агентуру подготовленных агентов в Екатеринбург. Мы сегодня уже с вами говорили о матушке коррупции. Поверьте мне, это все делается за смешные деньги. Это все делается за смешные деньги, и, в общем-то, нет необходимости как бы даже особо озабачиваться тем, как это происходит. Я скажу так, что когда ликвидировались отдельные представители тех преступных группировок, именуемые пока что вооруженными силами Российской Федерации или ФСБ или других, ну, в общем-то, применялись абсолютно тривиальные методы, вплоть до того, что, извините, какой-то алкаш подходил, просто бил сзади битой по голове и потом добивал там или перерезал горло. И этот алкаш, ну, явно не был украинским гражданином или патриотом Украины. То есть сама природа российской власти, российской действительности помогает Украине и украинцам осуществлять акты справедливого возмездия.
То есть вы думаете, что украинская сторона, вы хотите сказать, что может использовать некие дрязги, царящие в Z-сообществе, для того, чтобы сводить счеты вот с такими Z-предпринимателями, Z-активистами, но руками их недоброжелателей внутри России?
Даже проще, это дорого. Это дорого
Это дорого.
выискивать, кто с кем там спорит, кто кому не нравится. Гораздо проще показать фотографию и какому-то конченному наркоману или алкоголику пообещать какие-то деньги. А этого добра, к сожалению, ну как, не к сожалению, такова реальность, в России достаточно. И за минимальные деньги, в эквиваленте там может быть $100, $300, этот человек вам сделает все, что угодно. Таковы правила. Еще раз, это очень дорого, это слишком мудрое, замудренное как бы, действие искать, кто чего, обрабатывать этого клиента и так далее. Все гораздо проще решается, особенно в условиях Российской Федерации, где это все проконтролировать невозможно. Невозможно убить или нейтрализовать каждого отдельного наркомана, каждого отдельного пьяницу и алкоголика. Так придется пересажать половину России.
Ну вот у нас за 7 дней произошло 3 крупных покушения. Это подрыв автомобиля Владимира Ткачука, дроновода, скажем так, в Екатеринбурге, попытка застрелить Андрея Черезова в подъезде его дома в Туле и покушение на главкома ВКС Александра Чайко во время празднования его 55-летнего юбилея в Москве. Как вы думаете, если это не совпадение, то с чем вы связываете такую активизацию вот таких вот диверсионных актов, скажем так? Значит ли это, что появились какие-то новые возможности, какие-то новые ресурсы, скажем так, пространство и средства для маневра?
Ну, давайте скажем так, если мы с вами рассмотрим эту гипотезу как рабочую, то здесь нужно еще запомнить такое понятие, как информационная составляющая. Разве это первый и последний как бы случай?
Нет, но я говорю вот за короткий срок, именно за последние дни, я имею в виду.
Так, ну давайте так, опять, если мы рассматриваем эту версию как рабочую, я скажу так, ну звезды сошлись. Что делать, если такая неудачная неделя, что только трое? Я думаю, что работа в этом направлении ведется очень серьезно, и мы понимаем, что как бы война, она пришла туда, откуда она вышла. И поэтому я не удивлюсь, если таких случаев будет больше. Потому что, сами понимаете, мы должны вырвать вот это, скажем так, ядовитое жало, возможность России вести эту войну, и мы будем действовать по всем направлениям, куда только дотянутся наши руки и, безусловно, возможности. Ну и, в общем-то, тут даже если говорить о Божьем провидении, то, возможно, и высшее вмешательство здесь произошло и показало, соответственно, какие ходы будут сделаны в дальнейшем. Просто совпало так, что сегодня это в течение недели только, к сожалению, три акта возмездия. Я, как говорится, молюсь, чтобы этих актов было гораздо больше.
Тогда я напомню, что в конце июня Владимир Зеленский, президент Украины, объявил 40-дневную акцию влияния на Россию с целью принуждения ее к войне. То есть это был
К
такой
миру.
своего рода к миру, да, простите, да, к миру, принуждение ее к миру. А в чем суть этой операции он не объявил, но вот вчера она истекла. А могут ли эти покушения быть частью этой акции? Это первый вопрос. И второе, как вы в целом оцениваете эти последние 40 дней, насколько они были успешными для ВСУ, эффективными с точки зрения, ну, собственно, этого принуждения как
Ну,
такового?
как раз ВСУ этим не занималась. Задача ставилась руководству Службы безопасности Украины. Силам обороны Украины, так правильнее будет
Но мы же
назвать.
не знаем, может быть, вот эти вот атаки дронов, которыми занимаются ВСУ, безусловно, тоже были частью этой операции. То есть там же было много
Ну,
всего.
Фарида, давайте определимся так. Президент Украины является политиком. Задача политика – декларировать какие-то задачи, даже если они промежуточные. Я просто скажу так. Никто всерьез даже не пытался отследить, когда закончились эти 40 дней. Вот верите, вы меня удивили, что, оказывается, 40 дней прошли. Я могу сказать, ух ты, значит ли это, что мы остановились? Нет. Будет 80 дней, будет 120 дней, будет 160 дней и так далее и тому подобное. Война пришла туда, откуда она вышла. И Украина будет наращивать эти удары по мере того, какие ресурсы будут к этому привлекаться. Кто это будет делать? Служба безопасности, вооруженные силы, силы специальных операций, Главное управление разведки не имеет значения. Это то, что называется возмездие. И это возмездие будет продолжаться. Поэтому, поверьте мне, никто даже нас не собирался оценивать результаты этих 40 дней. Потому что это просто декларация, это некая условная дата, Ну, опять же, сами понимаете, 40 дней – это как бы отпевание покойника. Работа будет вестись дальше, поэтому посмотрим. Как вы видите, ежедневно Украина наносит удары практически одной и той же интенсивности по различным объектам на территории Российской Федерации. Меня поражает другое, что мы наблюдаем отсутствие такого понятия, как причинно-следственные связи у российских граждан, которые не могут понять, откуда на них валится такая беда. Чем быстрее они это поймут, и чем быстрее они осознают, откуда исходит угроза, она исходит не от Украины, тем будет лучше для них, тем целее они будут.
Сергей, тогда быстро спрошу. К сожалению, Россия тоже наносит удары, и вот в эту ночь Киев оказался под очередным массированным ударом ракетным со стороны России. Значит, была использована, разумеется, баллистика, перехватывать которую Украина сейчас, ну, практически не в состоянии, потому что у нее закончились ракеты-перехватчики. Если коротко, вот что Украине делать в этой ситуации, учитывая, что Трамп отказал Зеленскому в поставке 300 ракет-перехватчиков «Патриот» и лицензию на производство этих ракет на территории Украины, по всей видимости, тоже давать не собирается, судя по тому, как он прокомментировал это на прошлой неделе. Что
Ну,
делать?
Трамп не может дать лицензию, потому что производством этих ракет занимается частная фирма Lockheed Martin. Трамп не имеет права просто давать такие лицензии. Он может как бы согласовывать передачу лицензий. Ну, это так быстро. Быстро, очень быстро. Три принципа противовоздушной обороны. Активный наступательный, активный оборонительный и пассивный оборонительный. Первый принцип. Простыми словами, лучшая противовоздушная оборона, когда ваши танки находятся на аэродромах противника. В данном конкретном случае, когда мы говорим о баллистике, то есть это возможность нанесения упреждающих ударов по территории противника. И в связи с этим, как вы знаете, ведется активная работа по разработке украинской баллистики и работа с нашими партнерами по изысканию возможностей для нанесения глубинных ударов. Сами понимаете, баллистические ракеты запускаются не откуда-то из-за Урала, куда Украина, ну, временно дотянуться не может. Они находятся в достаточно близком расстоянии, то есть теперь задача получить в свое распоряжение соответствующий вид. Другие способы, то есть второй принцип, активный оборонительный, безусловно, да, вы правы, и это очень большая проблема, но это глобальная мировая проблема. 300 ракет. При условии того, что Россия, если я не ошибаюсь, только в июле месяце направила на Украину 140 баллистических ракет, хватит ровно на один месяц. То есть никаких мировых запасов сегодня, даже если сейчас, вот буквально после нашего разговора, Трамп расплачется и передаст эти ракеты, не хватит для того, чтобы перехватывать все эти цели. Ну и третий, Украина ведет эту борьбу, третий принцип, по распределению своих мощностей. Как вы видите, я сижу здесь, в Киеве, пережив уже за 40 тех же дней 12 таких атак. У нас свет есть, вода, все как положено, все мы имеем. И это огромная, колоссальная работа, результат труда наших украинских энергетиков, снабженцев воды, тепла и так далее. Рассредоточение ресурсов, рассредоточение мощностей. Работа ведется, Украина не собирается сдаваться. Ну и в параллели решается вопрос об изыскании возможностей по созданию своих собственных противобаллистических ракет. Это очень сложный процесс. Это неимоверно сложный, трудоемкий и затратный процесс, но мы над этим работаем. Украина сдаваться не собирается. Мы будем продолжать борьбу до полной победы.
Сергей, спасибо вам большое. Я вынуждена вас отпустить, потому что у вас следующий эфир. Благодарю вас за то, что вы поучаствовали в программе «Обсудим». А мы продолжим говорить о России, об Украине, о российской агрессии и об украинских ответах на эту агрессию с нашим следующим гостем Иваном Яковиной, журналистом и блогером, который тоже находится в Киеве, который, я надеюсь, присоединится к нам в прямом эфире. Я, правда, пока его не вижу, но очень надеюсь, что он придет. Так, что делать пока? Пока мы ждем Ивана, давайте, что ли, я вам новости какие-то расскажу. Я напомню, что сегодня Украина снова атаковала крупный склад Wildberries. Если я не ошибаюсь, это был 15-й из 18 крупнейших складов Wildberries в Тульской области. И сейчас вот мы видим эту картинку, как горит этот склад. Как шутят зло украинские телеграм-каналы, которые, естественно, публикуют, расшаривают эти картинки. Это всего лишь трусы горят, а так, как будто некая военная продукция. Ну вот по подсчетам аналитиков уже четверть площадей Wildberries атакована, и, как написало издание The Bell, скорее всего, компания Wildberries понесет колоссальные убытки. Она уже понесла убытки в 100 миллиардов рублей. Компания станет убыточной, и ей придется пересобирать себя заново. Об этом я тоже собираюсь поговорить с Иваном Яковиной. У него были очень интересные видео, посты на эту тему. Ну, ждем, когда он у нас появится в эфире. Вот я вижу, что Иван к нам подключается, поэтому надеюсь, что ждать осталось недолго. Так, можем ли мы вывести Ивана в эфир? Вот я вижу, что он уже появился на картинке. Давайте попробуем это сделать. Иван, привет, слышишь ли ты меня?
Да, привет, Фрида.
Отлично. Мы сейчас разговаривали с Сергеем Грабским, обсуждали с ним самые громкие новости последних дней. И, конечно, с тобой я тоже хочу поговорить про крайне неудачный юбилей главкома ВКС России Александра Чайко, который проходил в эти выходные. Ты в своем посте написал, что подготовил видео на эту тему, и ты там так забавно написал, что Путин испугался этого покушения до усрачки. Что тебя заставило так думать? Почему ты думаешь, что Путин... О его реакции вообще никому ничего пока не известно. Почему ты думаешь, что он Путин испугался, да еще до усрачки? У тебя есть какие-то инсайды или ты предполагаешь?
Нет, я предполагаю, конечно, естественно, Путин мне не докладывает. Я просто думаю, что он действительно очень сильно боится разного рода покушений на свою жизнь. Это видно по постоянно растущему аппарату Федеральной службы охраны. И, конечно же, для него не может не быть... Кстати, проводились какие-то совещания по поводу высшего генералитета, по поводу безопасности этих людей. И вроде бы там даже были приняты какие-то серьезные решения. Но, как мы видим, все эти решения ни к чему не привели. Люди, которые пытались добраться до этого генерала, до генерала Чайко, они достали как минимум его зятя, как нам теперь уже известно, а может быть и его дочь, а может быть и его самого, потому что сегодня были какие-то похороны какого-то генерала на Троекуровском кладбище, и мы не знаем, какого имени. Ну, вроде бы там был генерал-майор, а этот генерал-полковник, то есть кто-то другой, но, опять же, эта информация не до конца подтверждена, поэтому мы точно не знаем. И самого Чайко пока публике никто не предъявлял. То есть, может быть, он жив, но находится, допустим, в тяжелом состоянии, да, или... Может быть, он вообще в коме в какой-нибудь. Никто не знает, где он, что он, как он. Конечно, для Путина сам факт того, что после того, как были приняты очень серьезные меры безопасности в отношении этих генералов, одного из этих генералов, ну, едва-едва не пришили, а зато пришили другого какого-то генерала, может быть, даже еще более важного, мы не знаем. Это, конечно, очень плохой знак для него. И неважно, украинские ли спецслужбы за этим стояли, или какие-то это криминальные коррупционные разборки, или, может быть, даже исламисты, которые ему Сирию припомнили, мы большой роли это не играют. То есть кто-то взял и сумел добраться до настолько важной птицы прямо в центре Москвы. И для Путина это, конечно, очень плохой знак.
А у тебя есть какая-то, ну, версия фаворит, скажем так, потому что мы с Грабским тоже на эту тему говорили. У него мнение делится пополам. То есть 50% это подготовила, сделала украинская сторона, 50% какие-то внутрикоррупционные разборки вот в российской армии. Как ты считаешь, кто мог стоять за этим?
Вот я уже сказал, я назвал трех, так сказать, основных подозреваемых, на мой взгляд. Это, опять же,
То есть все
Украина.
в равной степени по тебе, да, могут быть причастны?
Я думаю, что, может быть, это не Украина, то есть в меньшей степени Украина. Объясню, почему. Во-первых, там принимала участие, насколько я понимаю, женщина из Средней Азии, то есть она принесла, собственно, бомбу туда, к этому ресторану. Может быть, конечно, ее завербовали и украинские спецслужбы, чем черт не шутит, но мы просто знаем, что часто с помощью вот людей из Средней Азии действуют там тем или иным способом в России боевики Исламского государства, Хорасан, вот это вот все. То есть, ну, скажем, вспомнить достаточно Крокус, да? Там же тоже были представители Средней Азии. То есть, в принципе, могли до него добраться и эти товарищи. Почему не Украина? Почему, в меньшей степени, я думаю, почему Украина? Потому что этот товарищ, он был адским коррупционером, то есть он очень много воровал на своей должности, что, в общем, выгодно для Украины. То есть это хорошо, что он воровал. Это, во-первых. А во-вторых, он, по-моему, танкист. И в качестве руководителя военно-воздушных сил он как бы плох. То есть он считается, даже Z, всякие авторы очень сильно ругались, когда его назначили во главе российской авиации, просто из-за того, что с их точки зрения он абсолютно некомпетентный. То есть он плохой полководец, плохой руководитель. Он не мог нормально управлять веренной ему авиацией. То есть Украине как бы не очень... Вот почему, допустим, Украина, я думаю, никогда не будет покушаться на Валерия Герасимова? Да потому что ну, как бы сложно найти настолько уже тупого начальника во главе российской армии. То есть это в Герасимов, ну, реально в большей степени менее опасен, скажем так, для Украины, чем какой-нибудь молодой, резвый, борзый генерал, там, не знаю, до 55 лет, который мог бы действительно что-то серьезным образом изменить в российской армии. Не, пускай будет Герасимов 70 почти летний, и лучше уж так, чем кто-то молодой и энергичные. Так и тут. Этот человек очень много воровал, и он был плохим руководителем. Поэтому для Украины, ну, как бы он не был страшным раздражителем. Конечно, к нему претензии другого рода. Он там руководил российскими войсками в Буче. За это его, конечно, могли на него покушаться. Но тут уж я не знаю, тут уж надо выбирать либо то, либо это.
А можешь поподробнее рассказать о воровстве Чайко? Потому что вот мимо меня, например, как эта информация прошла, все обсуждают, как его пытались убить, кто погиб у него на... Мне все время почему-то хочется говорить на свадьбе, я не знаю почему. Кто погиб на этом дне рождения, значит, что там происходило потом. Ну вот о коррупционной составляющей как-то мало, по-моему, говорят пока.
Я не знаю, что именно он воровал, я просто за что купил, за то продал. То, что эти самые Z-военкоры, они его в этом обвиняют. То есть считается, что он очень такой продажный товарищ. Это, во-первых, какие именно там, не знаю, детали от самолетов он продавал, я понять не имею, ну, или там авиакеросин. Что-то продавал. Ну, и по тому, в каком ресторане, за какие деньги, с какими гостями он устраивал свой этот юбилей, в общем, можно, например, представить, что это было, ну, не на одну генеральскую зарплату он жил, а на много-много-много. Там одна генеральская годовая зарплата, это аренда этого ресторана на один день, я думаю. Поэтому, ну, как бы все понятно, то есть это не самый честный человек. Ну, плюс он же из как раз вот когорт этой Шойгу, а там они все, так
А,
сказать,
он еще оттуда, да?
да, он вот один из тех еще товарищей, и они все достаточно, как бы, обеспеченные люди, я бы сказал, избыточно обеспеченные, учитывая их должность.
Как ты думаешь, сейчас вот генералитет российский будет предпринимать какие-то усиленные меры безопасности? Может быть, они не будут так на широкую ногу настолько вот ярко отмечать свои юбилеи, свадьбы, будут скромнее себя вести?
Да, я думаю, да, потому что, ну, во-первых, опять же, в Z-каналах все пишут, что, типа, пора вам, ребята, научиться снова праздновать свои праздники на даче. У каждого у вас есть дача, вы можете на эту дачу позвать кого угодно. И вот давайте не выпендриваться, давайте будем обходиться без празднования в больших ресторанах, потому что в большом ресторане очень много людей, которые там работают, у них есть родственники, друзья, и кто-то как там через какие-то там третьи руки, может быть, связаны либо с исламистами, либо с украинцами, либо с какими-нибудь бизнес, этими самыми конкурентами и так далее. То есть это может плохо закончиться. Просто рискованно очень. Я думаю, да, они переедут на дачу, будут чуть-чуть аккуратнее, но, насколько я понимаю, охота на этих людей, на людей, причастных к военным преступлениям в Украине, может быть, и в Сирии, не знаю, но в Украине-то уж точно, она не закончится никогда. То есть их вечно, пока они живы, их будут ловить, их будут пытаться как-то уничтожить.
А, давай теперь поговорим на тему, которую мы с Грабским затронули только вскользь, а ты очень интересные тоже писал посты на эту тему. А, склады Wildberries, разумеется. Значит, этой ночью был атакован очередной склад Wildberries в Тульской области. Убытки компании уже составляют 100 миллиардов рублей. А, значит, издание The Bell... написала, что эта компания уже никогда не будет прежней, ей придется пересобирать себя заново. А ты в свое время, ну не так давно, писала о том, что если удары по НПЗ это удары по становому хребту российской экономики, то удары по Wildberries это где-то сопоставимо. Хотя казалось бы, где НПЗ и где Marketplace? Почему ты так считаешь и почему ты уверен в том, что это очень важно, тоже очень важная такая операция со стороны украинской армии?
Ну, потому что Marketplace, во-первых, это очень большая отрасль российской торговли, это примерно 30% ВВП государства. Это 30% ВВП, это очень много. Из этой торговли с 30%, по-моему, процентов 10 это как раз вот Wildberries. То есть 10% всей российской торговли это Wildberries. То есть примерно 3% ВВП России. Это не шутки, это действительно сопоставимо с какой-нибудь компанией типа Лукойла, может даже и больше, чем Лукойл. То есть вырубить настолько важную, серьезную компанию, это дорогого стоит. Это прям вот действительно один из столпов основания не нефтяных, как их сейчас принято называть, доходов России. То есть это очень серьезная вещь. Если она прекратит работать, а она, видимо, уже прекратит работать, я думаю, никто не сомневается, что украинцы добьют эту, значит, Wildberries, и она перестанет существовать. По крайней мере, как субъект хозяйствующий, то уж точно она не будет хозяйствовать больше. Значит, это важно. Плюс еще какой момент. Я глубоко убежден, что в тот момент, когда российская экономика оказалась перед перспективой серьезного кризиса в 2022 году после начала полномасштабного вторжения, именно российский малый и средний, иногда забывают про средний, нет, малый средний бизнес, который пользуется Wildberries как платформой для продажи своих товаров, именно эти ребята в значительной степени спасли коллективно российскую экономику от полного краха. То есть это не продажи нефти были, это не гении Набиуллины, которые почему-то все лавры получила, или там Силуанов, или даже Путин. Не-не-не, это были тысячи, десятки тысяч, может быть, сотни тысяч мелких, средних предпринимателей, которые взяли на себя обход санкций, выстраивание новых каких-то логистических цепочек и так далее. То есть каждый из них, как вот маленький муравей тащил нас, или муравей побольше, там, в зависимости от калибра конкретного человека, конкретной компании, они тащили на себе маленькую вот эту задачу, и коллективно, вот как целый муравейник, они взяли и вытащили экономику России. И, кстати, надо дать должное российскому правительству, тогда оно действительно снизило, убрало многие барьеры для деятельности, понизило налоги, убрало проверки и так далее. То есть им помогли этим бизнесменам тогда, в 2022 году, и за счет этого, да, они вытащили экономику России. То есть если этот класс будет уничтожен, очень экономически активных людей, компаний будет уничтожен, если он прекратит существование или полувымрет, то есть останется там, превратится в тень самого себя, то для российской экономики следующий кризис станет гораздо более жестким. Это станет страшным шоком просто для экономики России. Некому ее будет спасать. Поэтому уничтожение Wildberries в этом смысле очень важно в плане оказания давления на российскую экономику. Ну и еще один момент, это, конечно, банковская история, потому что и Wildberries, у него было долгов более триллиона рублей, и вот эти все люди, которые там пользовались Wildberries, совокупно, я думаю, еще пару триллионов рублей, то есть они все должны были российским банкам. Сейчас они, понятно, по понятным причинам деньги эти отдать не смогут, и это, что важно, это случится почти одновременно. То есть и Wildberries, и ее клиенты и не смогут расплатиться с долгами на там, триллионы рублей. Для российской банковской системы, которая и так в очень плохом положении, думаю, это будет смертельно, ну или полусмертельно. Ну, это будет, если не нокаут, то нокдаун, то уж точно. И я думаю, за счет этого, опять же, то есть, ну, любая экономика без нормально функционирующей банковской системы, она очень быстро деградирует и падает, разваливается и так далее. То есть для Украины, соответственно, это, конечно, очень хорошо, очень важно и полезно, то, что российская банковская система, ну, если не прекратит существовать, то получит очень серьезный удар. И таким образом в Украине многие люди надеются на то, что действительно российская экономика будет очень сильно, и, так сказать, подрежут крылья или перебьют ноги, кто как выбирает. И таким образом просто у Владимира Путина, у его правительства будет гораздо меньше денег для финансирования войны.
Ну вот смотри, российская армия, очевидно, в ответ на атаки на Wildberries нанесла удар по хабу, по логистическому центру крупнейшего украинского маркетплейса «Розетка». И, ну, очевидно, эти удары будут продолжаться. То есть ВСУ крушит Wildberries, а эти, значит, начнут крушить что-то в Украине. То есть насколько с этой точки зрения целесообразно продолжать удары по этим складам, учитывая, что украинцы ведь тоже будут страдать?
Украинцы страдают с 22-го года.
И украинская экономика, соответственно. И
украинская экономика страдает с 22-го года. В России многим кажется, что это вот только сейчас началось. На самом деле Украина подвергается точно таким же ударам на протяжении уже почти 5 лет. То есть это для россиян что-то новенькое. Для Украины это было всегда, последние 5 лет. подвергались ударам и склады, и логистические центры, и все-все-все. То есть это не то, что в ответ на Wildberries. Это было. Этого было ну, почти каждый день это было. Каждую неделю-то уж точно на протяжении 5 лет. Украина просто научилась плюс-минус распределять свои товары. Украинские бизнесмены, они не держат свои товары в одном месте, ну, по крайней мере, стараются не делать этого. И поэтому мощность и ударов России по этим объектам гораздо менее серьезная, чем украинских ударов по объектам российским. Просто из-за того, что вот как сейчас в каждом украинском селе обязательно есть генератор, а то и несколько, обычно несколько. В каждом украинском селе есть какие-то системы самоочистки воды, есть то, все. То есть люди, каждый заботится о себе, ставят солнечные панели на крыше своих домов, пытаются делать какие-то автономные системы для того, чтобы в случае отключения там, электричества, теплоснабжения, чего-то еще, ну, не замерзнуть просто зимой и продолжать пользоваться электричеством, водоснабжением и так далее. То есть то же самое касается и складских услуг, если так можно сказать. Многие компании, да, действительно разбрасывают свои товары по мелким небольшим складам, которые стоят существенно меньше, чем одна ракета «Искандер», поэтому тратить ракету «Искандер» стоимостью там до 5 миллионов долларов на уничтожение склада за, не знаю, там 100 тысяч долларов, ну, экономически нецелесообразно. То есть украинцы давно к этому приспособились. Конечно, это все равно ужасно, это больно, это страшно, когда прилетает большой склад, но все-таки таких больших складов, как у Wildberries, украинских компаний нет.
Ну а ты не боишься, что ты не думаешь, что Россия тоже приспособится сейчас ко всем этим ударам? То есть, согласно последней
Нет, не
информации,
боюсь. Не
Wildberries
боюсь.
строит склады в Беларуси и Казахстане. То есть понятно, что
Пускай
там
строят, да.
ПСО их не достанут. В каждом селе будет стоять генератор. Ну и люди тоже станут, понимаешь, более такие индифферентно к этому будут относиться.
Нет, я этого не боюсь по одной простой причине. Россия сверхцентрализованная страна. Российское правительство ни в коем случае не может позволить своим гражданам самим решать, как им жить, как им заботиться о себе, где там отопление и так далее. Нет, Россия – это страна сверхцентрализованная. И почему, собственно, Wildberries-то такое важное значение имеет в России? Потому что это офигенная кормушка. Эти же склады, они, как правило, не принадлежат компании Wildberries, насколько мне известно. Или, по крайней мере, не напрямую ей принадлежат, потому что очень многие чиновники в окружении, собственно, Путина, такие как Вайна, такие как Громов, они же, собственно, являются бенефициарами этого дела. То есть построили там склад, здесь склад и там еще парочку по ближнему кругу раскидали, и каждый из этих складов Wildberries берет в аренду, по сути дела, и платит этому сановнику какой-то бакшиш постоянно. То есть человек ничего вообще не делает, получает за это миллиарды рублей. Офигенно. То есть это был бизнес сродни нефтяному бизнесу для самых привилегированных, которые получали огромное количество денег, практически ничего не делая, и при этом становились миллиардерами. Удар, то есть они не могут взять и сказать, ну ладно, теперь люди, давайте сами все это делать. Нет, они не могут, потому что для этого им пришлось бы отказаться от своих миллиардов. Конечно, российский чиновник может, сказать, по доброте душевной отказаться, наверное, теоретически от своих миллиардов, но что-то мне в это слабо верится. То есть я не думаю, что они возьмут и отпустят, отдадут людям такую офигенную кормушку, такой супербизнес. Нет, этого не будет. Поэтому, ну да, Wildberries, конечно, может построить склад в Беларуси или в Казахстане. Ну, допустим, сколько будет ехать тот товар какой-нибудь из Беларуси в ту же Пензу, да?
Ну,
Но он будет ехать не...
если это Смоленская область, то быстро
Ну, до
доедет.
Смоленска, в Смоленской области живет сейчас полтора землекопа, там уже почти все повымирали. Даже в Москву это очень долго ехать будет. То есть, ну, чем, как бы в чем прикол этой компании Wildberries? Ты что-то берешь, заказываешь, выбираешь, и тебе оно сразу же приезжает. Если тебе придется ждать этого черное сколько, то, ну, как бы легче уж в магазин тогда сходить. И тогда весь смысл этой компании пропадет. Ну, и, то есть, как бы ее основное преимущество исчезнет. Еще важно то, что конечно, если везти что-то из Беларуси, оно станет дороже, а если оно станет дороже, пропадет второе преимущество компании Wildberries. То есть я говорю о том, что сама бизнес-модель эта, она исчезнет. Просто из-за того, что она во время войны нельзя работать. Такая компания не может работать, если идет война. Она не приспособлена для работы во время войны. как бы начинали войну, об этом, конечно, никто не подумал, то, что это вот, а вдруг по Wildberries прилетит украинский дрон, тогда и дронов-то таких не было, когда начинали эту войну. А вот сейчас, смотри-ка, вот начались проблемки, которые затрагивают уже даже тех людей, которые находятся в окружении Путина непосредственном, то есть те люди, с которыми он каждый день общается, они теряют большие деньги из-за этого всего. И я, ну, собственно, и на нефтяная история примерно из той же серии, то есть когда по НПЗ били, это что же люди из ближайшего окружения Путина в первую очередь страдают. То есть я думаю, так оно и будет продолжаться. То есть Россия настолько централизована, настолько все в одной точке, все в одних руках или в руках очень узкой группы лиц, что не сможет она так перестроиться, как перестраивается Украина.
Что ты думаешь про высказывания некоторых представителей нашей либеральной общественности, которые не поддерживают действия ВСУ, значит, имея в виду атаки по складам Wildberries, и даже военные эксперты есть, вроде бы наши единомышленники, которые считают, что это военное преступление, это не может быть законной целью Украины?
Ну, я скажу так, я с ними категорически не согласен. Более того, еще когда не было никаких ударов по этим складам, я активно призывал вооруженные силы Украины поскорее взяться за это дело и наносить эти удары, потому что это очень хороший способ подорвать экономику Российской Федерации. Что такое военное преступление? Военное преступление – это удар, в общем, по мирным жителям, если так совсем обобщать. Это не мирные жители, там никто не живет, там почти нет жертв среди даже сотрудников этих складов. Страдает на 99% бизнес, экономика России. Страдают люди в окружении Путина. Это все, я считаю, совершенно законные военные цели по этому поводу. Я не хочу даже вступать в споры в это, потому что мне кажется, это настолько очевидно, что подрывать экономику противника во время войны, особенно противника, который не гнушается вообще ничем, лупит по домам. Вот что такое военное преступление? Военное преступление – это когда спят люди в доме у себя, в многоэтажке, и туда прилетает баллистическая ракета. Вот это военное преступление. Вот так нельзя делать. Это ни в коем случае. А когда бьют по складу, набитому в том числе и военными товарами, я не считаю это военным преступлением.
Ну вот сегодня как раз была та самая ночь ярко выраженных военных преступлений российских. Если ты был в Киеве, то это была для тебя страшная ночь тоже. 17 человек стали жертвами этой атаки, очередной массированной атаки. Более 40 человек пострадали. И при этом мы видим ситуацию, когда Украина осталась практически без ракет-перехватчиков. Даже Зеленский говорил в одном из своих вечерних выступлений по поводу предыдущей российской атаки, что, если я не ошибаюсь, из 27 запущенных ракет удалось перехватить только одну. Что делать, учитывая, что США пока не спешат предоставлять Украине новые ракетоперехватчики для систем Патриот, лицензии?
Даже если бы предоставили, это никакой роли не сыграло бы, потому что все равно таких ракет всегда не хватает. Все равно сделать баллистические ракеты дешевле и проще, чем сделать противоракеты. Поэтому я думаю, здесь выход только один. Необходимо создавать собственные баллистические ракеты, которые вот прилетело, допустим, по Киеву 30 ракет, а той же ночью он должен отправиться 30 ракет в Москву. Вот только так эту проблему можно решить, больше никак.
Но это же очень неблизкий путь, то есть это пройдет еще...
Говорят, уже осенью будут созданы эти ракеты, и они полетят уже. То есть специалисты заявляют, что уже, в общем, ну не все готово, но к осени уже будут полеты этих ракет.
То есть сейчас нужно продержаться, там, грубо говоря, не знаю...
Ну, а что делать? Думаю, вариант закопаться под землю полностью не канает. Всей страной этого сделать не получится. Поэтому, да, приходится вот терпеть, ну что.
Ну и вопрос, который я Грабскому тоже задавала, тебе задам, по поводу 40-дневной операции влияния на Россию по принуждению ее к миру, которую объявил Зеленский в конце июня. Как ты думаешь, состоялась ли эта операция, на твой взгляд, в чем она заключалась, или это больше была некая пиар-акция? Как ты вот эти 40 дней...
Честно говоря, я не понял, что это было, что он имел в виду, когда говорил про 40 дней, я не до конца понял. То есть, ну, как бы я гражданин России, мне поэтому ругать украинского президента, особенно живя в Украине, не очень хорошо, но я не понял. Окей, что-то он имел в виду, что-то, возможно, как раз имелись в виду удары по Wildberries, возможно, продолжение ударов по нефтеперерабатывающим заводам, может быть, что-то еще планировалось, но не получилось, я не знаю. На мой взгляд, сначала нужно проводить эти операции, а потом говорить, вот это была такая-то такая. То есть, когда получилось все, тогда уже можно, значит, объяснять, что именно получилось, а анонсировать потом, чтобы все ходили и не понимали, что это было, это как-то, мне кажется, не очень дальновидно, но, пожалуйста. Он президент, он лучше знает, что делать. В этом смысле я, да, не до конца это дело понял. Но, в принципе, Путин, конечно, не собирается прекращать войну. И это, мне кажется, совершенно очевидно. И дальше будет только эскалация. Очевидно, нам, опять же, на мой взгляд, понятно, что он принял решение проводить мобилизацию. Сейчас он проводит перестановки в командовании фронтами, то есть группировками войск на фронте. Видимо, он, я предполагаю, опять же, поговорил с какими-то генералами, узнал, кто из них может гарантировать результат, если, допустим, он даст генералу А, значит, 300 тысяч, генералу Б 200 тысяч, то куда и тот гарантирует пройти, до какого предела? И удовлетворился ответом, соответственно, и назначил этих людей на те или иные должности. И я думаю, что, то есть я уже уверен, не просто думаю, что после так называемых выборов будет мобилизация в какой-то форме проведена, и Путин отправит, ну, я предполагаю, в районе полумиллиона людей на штурм северо-западного Донбасса.
Насколько это опасно для Украины, эта ситуация?
Конечно, опасно, ё-моё, полмиллиона вооруженных мужиков идут на тебя и хотят тебя убить. Конечно, это опасно.
Ну а что делать-то, учитывая, что мобилизация в Украине проходит очень тяжело? Ну вот
Убивать их,
насколько?
что делать? Убивать их. Дроны, в первую очередь дроны. Может быть, какие-то будут из Европы или из Америки, не знаю, откуда-то еще противопехотное средство, не знаю, кассетные боеприпасы, противопехотные мины, что-то еще, потому что понятно, что будет идти волна за волной вот этих вот мобилизованных, они будут идти, погибать, следующая волна. Может быть, они будут пытаться цепляться там за 20 метров, 30 метров вперед там. Конечно, потери у них будут громадные, скорее всего, потому что это будут слабо обученные или вообще не обученные люди, но с учетом того, какое их будет количество, у них есть шанс достаточно далеко пройти. Правда, я все равно думаю, что у них не получится завоевать Славянско-Краматорск даже таким способом, потому что все-таки дроны сейчас гораздо более мощное оружие, чем человек с винтовкой.
А что еще, кстати, может Украина предпринять вот в преддверии зимы? Я помню, что вот ты сказал, что ты всегда призывал украинских военных наносить удары по каким-то логистическим центрам, но я еще помню, что ты очень ратовал за удары по российской энергетической инфраструктуре. Но Украина это вот как-то не получалось, в то время как Россия устроила Украине ужасную, вот прошлая зима была просто кошмарная, там все мерзли. Ну что я тебе рассказываю?
Ну,
Можно ли...
зима была кошмарной главным образом, точнее, не только потому, что Россия бомбила электроэнергию и всякие объекты, а и потому, что сама зима была реально очень холодной и очень долгой. То есть я такой холодной зимы, вот я в Украине живу уже скоро 20 лет, я такого не помню. Вот настолько холодной зимы. Даже
А
больше, наверное.
Украина может устроить нечто подобное?
Вот если будут баллистические ракеты, да, тогда сможет. То есть, если сделают их осенью, запустят в производство массовое, тогда да, тогда получится. Можно, конечно, пытаться сделать что-то подобное и дронами, но вот как сейчас, например, в Крыму это происходит. Но это гораздо сложнее, это дольше намного, и это тяжелее просто из-за того, что дрон, он по определению его гораздо легче сбить. Это, во-первых. Во-вторых, он несет намного меньше взрывчатки на себе. То есть там, где одной баллистической ракеты достаточно, нужно там 5-7 дронов. И чтобы они еще и долетели, их никто не подбил по дороге. Это сложно, это ситуация, так сказать, неравенства очевидного. Россия, конечно, обладает здесь преимуществом, но если и когда Украина получит свои баллистические ракеты, это преимущество во многом будет снято. Просто из-за того, кстати, тут важный момент, то, что все-таки зимы в России обычно более суровые, чем в Украине, прям иногда часто сильно более суровые. Это, во-первых. Во-вторых, в Украине все-таки значительная часть предприятий, бизнеса расположена в Европе. То есть, скажем так, тыл украинский – это в значительной степени Европа. Допустим, в Украине нет ни одного сейчас работающего нефтеперерабатывающего завода. Но дефицита бензина такого, как в России, нет. То есть бензин есть везде, где хочешь, в любом количестве. Приезжай, заправляйся. Почему? Потому что работают нефтеперерабатывающие заводы в Европе, которые Россия бомбить не может. То же самое касается и складов многих, и оружейных заводов, и много чего еще. В том числе просто вот даже экономика. Конечно, Украина сейчас получает в огромных количествах помощь от стран Запада экономическую, потому что без этой помощи Украина, конечно, была бы ну, в миллион раз тяжелее, чем сейчас. Поэтому у Украины не так много целей для уничтожения сейчас, парадоксальным образом. То есть вот таких важных, больших каких-то промышленных предприятий или каких-то мегаскладов в Украине нет. Оно все либо уничтожено, либо не работает, либо заброшено и так далее. Есть какие-то небольшие мастерские, которые обычно спрятаны очень хорошо и находятся под землей и так далее. Так вот, а в России-то все это есть, и все это на виду. То есть все знают, где находятся оружейные заводы в Воткинске, в Удмуртии, в Туле. Все знают, где находятся нефтеперерабатывающие заводы и так далее. То есть наносить удары, если у Украины будут баллистические ракеты, по всем этим целям гораздо проще в России, чем россиянам в Украине.
Ну и какой реакции ты ожидаешь от россиян, если это действительно сбудется? Вот они будут сплачиваться вокруг флага?
Да, честно сказать, мне все равно.
Ну вот просто украинцы, они же пережили предыдущую ужасную зиму вот как раз со словами, что, ну там, грубо говоря, нас бьют, мы крепчаем. Вот ты чего ожидаешь от российского социума? Ну ты ничего не ожидаешь, я понимаю, да, но если вот
Я не
задуматься.
знаю, я не знаю. Ну, возможно, там кто-то, да, соберет. Ну, просто я понимаю, что если кто-то начнет активничать, скажет, а давайте мы все соберемся и пойдем купим генератор на наше село. Его, скорее всего, сдадут ментам, как слишком активного,
Да.
что он тут что-то пытается сам
У
организовать,
него
не
еще уголовку
положено,
какую-нибудь
собирает
заведут.
несанкционированный митинг, и вообще непонятно, что он там вообще задумал. И менты скажут, да, пока никаких проблем не началось, давай-ка мы его лучше это, отмудохаем и посадим так суток на 20-30, пускай посидит в холодной и подумает над своим поведением. Вот этим, я предполагаю, закончатся всякие гражданские инициативы в России. Может быть, я не прав, но думаю, что я прав.
Иван, спасибо тебе большое за этот разговор. Надеюсь, не в последний раз мы с тобой встречаемся. Я напоминаю всем зрителям нашего эфира, что гостем у нас были военный эксперт Сергей Грабский, украинский военный эксперт, и журналист-блогер Иван Яковина. Иван, ты украинский журналист-блогер или как лучше
Я
говорить?
российский журналист-блогер, живущий в Украине. Вот так.
Да, много лет. Иван,
Да.
спасибо. До новых встреч. Пока. Слава Украине!
Да, счастливо пока. Героям слава.